Ролики – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему Тургенев ссорился с другими писателями? Почему роман «Отцы и дети» вызвал такую горячую дискуссию в русском обществе? Терпел ли поражение идеологическая теория Базарова и зачем Тургенев убивает своего героя? Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача о книгах «Эпиграф». Ваш Вотсон по литературе. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня тоже уже традиционный гость-соведущий Дмитрий Левочский. Дим, привет.
Здравствуйте. Привет, Игорь.
Ну что ж, сегодня, дорогие друзья, мы попробуем... Знаешь, вот что я подумал, прежде чем объявить, понятно, что из нашего анонса, что мы будем говорить про «Отцы и дети», мне кажется, уникальное произведение в школьной программе. Об этом чуть-чуть вот попозже поговорим, почему действительно это уникальное в школьной программе произведение. Хотел вот тут фраг одеть, но подумал, что я-то сам разночинец, поэтому рубашечка вполне себе пойдет.
Помнишь, как у Ерофеева, что как у Тургенева все сидят в цилиндре и держат жабо на отлете. Вот. А мы, нам и без жабо хорошо, так что...
Ну, ты знаешь, это, да. Тургенев уже, помнишь, иронизировал в «Дачниках» Чехов. Он изобразил там, значит, одного в «Дачниках» или... Ну, в общем, где-то вот... в рассказах о дачниках, скажем, да, там изобразил одного помещика, который хотел свои старые фраки отдать крестьянам, да?
Да.
Как бы стали смеяться, представляя, как эти в ваших фраках, значит, крестьяне идут на сенокос, да? Ну, вот что-то вроде этого. Да, будем говорить, друзья, о, мне кажется, самом популярном школьной программе после «Мастера и Маргариты», конечно. Но все-таки мы говорим о русской классике, да, Булгаков несколько позже все-таки поколение начала 20 века, «Серебряный век» и так далее, да, мы о нем говорили уже. И сегодня мы говорим об отце, о романе «Отцы и дети». И вот, ты знаешь, вот реакция на анонс очень интересная и симптоматичная, потому что этот роман действительно, как это ни парадоксально, это единственный роман в школьной программе, который вызывает вполне себе ответную реакцию школьников. То есть его читают, о нем спорят. Например, вот у меня в Инстаграме есть комментарий о том, что в 5 классе, когда изучали роман, этот роман прочитал весь класс, и он разделился на две части и жутко спорил на уроках об этом
романе. В 5 классе, ты уверен? Мне кажется, немножко попозже все-таки, да? Потому что, да, тема достаточно острая, поэтому я думаю, это класс 9 и 10 даже, может быть. Ну, 5 класс это все-таки Пушкин.
Сейчас я вот гляну специально, да, пока. Вот скажи для начала, вот, во-первых, скажи-ка, как ты сам относишься к творчеству Тургенева?
Ну, для меня Тургенев складывается из нескольких эпизодов действительно в жизни. Первое, как ты совершенно справедливо сказал, это школа. Я бы не сказал, что это был один из самых популярных романов в школьной программе после «Мастера и Маргариты». Я бы все-таки на второе место поставил Толстого. «Война и мир». Наверное, да, потому что, во-первых, огромное количество времени занимало его изучение без прецедента. Во-вторых, конечно, говорить все-таки гораздо больше о чем, по-моему. Вот. Но, тем не менее, первое воспоминание о Тургеневе — это, разумеется, заучивание наизусть его стихотворений в прозе. Вот это вот «В одни сомнений», «В одни тягостных раздумий» и мысль в голове, до чего же это сложно учить стихотворение без рифмы, вообще зачем это нужно. Вспоминается некоторое такое занудство, что ли, такое чувство скуки от записок охотника, потому что в детстве это казалось таким, знаешь, Пришвином, да, или Бианки, что-то такое медитативно, спокойно, значит, постное, да, вот. Тургенева, наверное, я больше полюбил уже потом, вот уже ближе к зрелому возрасту, не в школьном возрасте. И еще, как, знаешь, как ни странно, я, значит, готовясь к передаче, почему-то вспомнил Стругацких, роман «Хищные вещи века». Там есть эпизод, когда, значит, Иван Жилин, вот этот оперативник тайной полиции, беседуя с доктором философии Апиром, говорит, что, ну, Апир его спрашивает, а чем вы занимаетесь? Вы знаете, я вот литератор. Говорит, а я читал, вот, кажется, один роман, там какой-то молодой человек с неприятной фамилией режет лягушек. Вот, не ваш случайно. Вот. И Жилин думает про себя, бедный Иван Сергеевич. Вот. И также вот песня, помнишь, Макаревича и Тургенева «Восемь томов». Ну, вообще, Тургенев воспринимался мной как такой символ расцвета, что ли, русской литературы, да, символ мысли, да, и действительно был такой достаточно авторитетный во многом писатель, и язык, тургеневский язык знаменитый, меня больше всего поразила пародия Владимира Сорокина. Вот у него есть такой совершенно чудовищный рассказ «Настенька», где сцена каннибализма описана тургеневским слогом. Это потрясающе совершенно, то есть это действительно такая очень точное и очень яркое описание вот этой некоторой абсурдности тургеневского языка. Такой возвышенно абсурдно странный, я даже не знаю, как это передать. Вот. К Тургеневу я отношусь хорошо, действительно. Это один из столпов русской литературы, да, как бы пошло это не звучало. Вот. И я действительно считаю, что наряду с Толстым, Чеховым, Пушкиным, конечно, стоит еще и Тургенев. Тургенев прекрасный автор, да, прекрасно пишет, и роман «Отцы и дети» я люблю. Ну, возможно, в силу того, что он мне попался в такой период такой яркой молодости, я в студенчестве занимался русским анархизмом, я читал Кропоткина, Бакунина, читал Прудона, читал Макса Штирнера с удовольствием, вот, и это в этот момент как раз я перечитывал, да, перечитывал «Отцы и дети», и поэтому у меня даже никнейм был на одном форуме «Базаров». Вот такая вот.
Ну, то есть ты себя четко ассоциировал с Евгением Базаровым?
Да, 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 пожалуй, да. Вот это как-то такое воспоминание о юности,
скажем. Это в каком возрасте, ты скажи мне?
Ну, это лет 17 мне было, 18, ну, где-то, да, так, да.
Я как раз себя ассоциировал с Базаровым как раз, когда читал. Я прочитал роман до школьной программы. И это один из моих любимых романов в школьной программе, потому что я вообще... это уникальное вообще, мне кажется, явление, когда роман в школьной программе, произведение в школьной программе соответствует возрасту, интересам, запросам подростков, да, вот этот конфликт между отцами и детьми, да, внутренний конфликт поколений вполне себе до сих пор актуален, ответили на самый главный вопрос эфира, мне кажется, да?
Да, и, кстати говоря, вот наряду с «Отцами и детьми» я бы, наверное, ну, да, действительно, для меня две книги определяло действительно состояние подростка. Это, конечно, «Отцы и дети», и это, конечно, «Над пропастью во ржи», «Кетчер и Дера» и «Селлинджера». Вот. И вот эти две книги как-то вот так, ну, скажем так, описывали все то, что происходит действительно с молодым человеком, там, 15-19 лет в общей сложности, по крайней мере, ну, моего окружения.
Насколько я очень хорошо отношусь к «Селлинджеру», да, и к его герою Холдену Коуфилду, со всеми, да, там, плюсами-минусами этого персонажа. Ну, насколько я понимаю, Холден Коуфилд, то есть «Над пропастью во ржи» или там «Ловец во ржи», как по-другому его пытаются переводить, да, «Ловец на хлебном поле» не входит в школьную программу.
Не входит, не, да, входит. Но, тем не менее, это не мешало мне его перечитать в 14 лет и ознакомиться с книгой.
Вот, да, оно как, да. Но я как раз в подростковом возрасте вообще не понял «Над пропастью во ржи». И уже во взрослом возрасте роман разложился как бы вот полностью для меня, да, то есть я его прочитал и понял, да. Ну, как бы будем о Тургеневе. Вот ты совершенно прав, про пятый класс я что-то как-то откуда-то из головы взял. Вот комментарий. Абсолютно единственная книга, которую прочитал весь наш класс, от отличников до двоечников. Единственная книга, которая тронула сердца подростков лихих 90-х. Какие были баталии на литературе? Вот этот, собственно, комментарий. И есть еще комментарий от Екатерины Федоровой, это преподаватель русского языка и литературы. Очень люблю этот роман, всегда плачу в конце вместе со старичками, родителями Базарова. Ну, о концовке романа, да, все спойлеры. Понятно, что когда мы говорим про роман школьной программы, о спойлерах смешно говорить. Да,
если и это хорошо, да, это, да, позволяет как раз...
Развернуться нам.
Развернуться, да.
А ты уж понимаешь, когда говоришь про какого-нибудь Сигура, то чуть ты назовешь какого-нибудь имя какого-нибудь героя, тебя уже в спойлерах обвиняют, да? Значит, сегодня можем спокойно с тобой спойлерить, как хотим. Друзья, скажите ваше отношение, пожалуйста, к отцам и детям. Читали, вот не читали, почему, как вы относитесь к роману, что вам нравится, что не нравится в этом романе. Будем очень рады. Вы можете нам написать через, собственно, непосредственно под трансляцией в группе передачи «Эпиграф» во ВКонтакте и в Фейсбуке. Давай-ка, смотри, я лично считаю, что вообще весь роман — это отклик на полемику Тургенева в его конфликте с журналом «Современник». Журнал «Современник», в общем, журнал, в основании которого Тургенев был, и в 61-м году он его покидает, а 59-й год, когда он, собственно, пишет роман, и когда... роман, ну, 59-60-й, да, и когда роман, собственно, опубликован роман в 62-м году, 1862-м году, да, уже после, собственно, реформы.
Реформа, да.
Да, и, ну, мы понимаем, что реформы Александра II касались огромного количества вообще жизни российского общества тогда, но самый главный вопрос, который тогда и дискутировался, и, собственно, реформа, которая вызвала кучу критики, это, конечно же, крестьянская реформа, да, освобождение, отмен крепостного права. И вот условия отмены вызвали большие споры в обществе. Но вопрос как раз, когда мы говорим о Тургеневе, то вопрос того, то ли характера Тургенева, то ли его такой конфликтности всегда возникает. Да? Почему Тургенев ссорился со всеми русскими писателями? Это показатель какой-то самой эпохи или вздорного характера самого писателя?
Ты знаешь, я бы сказал, наверное, немного, соответственно, в прошлом, что, скорее всего, это, конечно, та эпоха, в которую Тургенев жил и работал, вот она не могла не вызывать полярности мнений, да, она не могла не вызывать вот этого разделения на два лагеря, лагеря условных отцов и условных детей, но, так сказать, изучая немножко биографию Тургенева, вот, ну, изучая громкое слово, читая биографию Тургенева, да, и разбирая его конфликты с Достоевским, с Толстым, с писательской плеядой того времени, я не мог не обратить внимания на то, что есть очень яркие общие черты вот в этих вот конфликтах, действительно. Во-первых, если мы внимательно посмотрим, как вообще Тургенев сходился с писателями, многие, не сказать, что все, но очень многие, говорили о нем, первые впечатления Тургенева были всегда очень положительные. То есть это прекрасно образованный, очень интеллигентный, вежливый, хороший человек, вот, и беседовать с ним одно удовольствие. Это говорило Достоевский, это говорил Толстой. Но потом происходило нечто такое, что вело к полному отвращению, к полной полярности мнений, и, как в случае с Достоевским, абсолютная неприязнь вообще друг к другу. Известно, что в 70-х, по-моему, годах общие знакомые Тургенева и Достоевского специально пытались их развести по разным, соответственно, углам и сделать все, чтобы они просто не встречались, потому что действительно была опасность там и дуэли, и драки, и всяких других безобразий. Вот. Мне кажется, что, конечно, изрядную роль в этом играет и сама личность Тургенева, его страсть к полемике, его вот это вот такое... То есть я пытаюсь подобрать какие-то слова, и они получаются, на мой взгляд, недостаточно убедительными в плане оценки его отношения именно к России, как к идее, как к людям, да, к их идеологии, как к традициям. На мой взгляд, да, была какая-то доля и презрения, и отвращения, и нечто такое, что делало Тургенева одним из самых тонких, что называется, русских троллей. Да? И действительно, вот этот тонкий троллинг Тургенева, который иногда переходил всякие границы, если мы, например, вспомним роман Тургенева «Дым», роман, по-моему, 70-х годов, если я ничего не путаю, то есть написан значительно позже, который окончательно всех поссорил, где Тургенев в совершенно карикатурном, в таком отвратительном, может быть, даже в чем-то гротескном варианте изображает русских, да, да, русскую интеллигенцию, русское дворянство, вот, и, возможно, поэтому, да, ну, то есть, действительно, такой контраст вроде бы воспитанного, учтивого, знающего человека с совершенно какими-то вот провокационными, может быть, выходками, да, в литературном жанре, в писательском ремесле, вот, ну и просто в полемизировании с другими писателями. Вот. Мне кажется, наиболее ярко все-таки это вот можно проследить по ссоре с Достоевским, да, потому что, на мой взгляд, это, конечно, во-первых, ревность, это зависть, вот, отмечалось, что
Кого к кому, вот мне интересно.
Я думаю, Достоевского все-таки к Тургеневу.
Вот, да ладно, известно, Достоевский что... завидовал Тургеневу?
Мне кажется,
да. Знаешь, вот прям вот совсем, скажем, мягко говоря, не соглашусь.
Ну, во-первых, у Тургенева, Тургенев был богаче, начнем с этого. Вот, у него просто было больше денег, он больше получал. Вот, и известна его вот эта вот, на мой взгляд, очень показательная ссора, когда... значит, Достоевский, находясь действительно в игровой зависимости, обратился к Тургеневу, не только к Тургеневу, на самом деле, но и к Тургеневу в том числе, чтобы занять денег, попросить денег. Да? Тургенев выслал ему денег, если я не ошибаюсь, там речь шла о какой-то не очень большой сумме. Вот. Но вот здесь поразительная, конечно, манера Тургенева троллить. Спустя около 10 лет, когда уже все забыли про этот долг, когда уже улеглись страсти, Тургенев направил Достоевскому письмо, в котором потребовал возврата долга. И Достоевского это абсолютно взбесило просто до крайности. Вот. И, на мой взгляд, конечно, вот такие какие-то маленькие вот эти вот тычки, они в итоге складываются в очень неблагоприятную картину.
Но значит, я думаю, что это отдельная история. Я все-таки считаю, что идея ссор Достоевского и Тургенева абсолютно другие. Потому они были идеологическими противниками, принципиальными, да, и, собственно, Тургенев принадлежал как раз к поколению старых либералов, которых терпеть не мог Федор Михайлович Достоевский, да, а вот ссора, как раз положившая начало роману «Отцу и дети», очень по сути, именно из этой ссоры и вырастает идея романа «Отцы и дети», да, это ссора с Добролюбовым и Чернышевским, да? Потому что именно, значит, Добролюбов пишет, ну, я уж молчу про то, что Иван Гончаров обвинял Тургенева в плагиате, в его еще не напечатанном обрыве, да? Угу. Тургенев, собственно говоря, в «Дворянском гнезде», в частности, заимствует идеи Гончарова. И, значит, Добролюбов, например, выпустил статью, да, критическую, где он разбирал роман «Накануне», и которую, кстати сказать, после смерти Белинского Некрасов возглавляет «Современник». Вот эту статью Добролюбова, Тургенев ее прочитал и знал до того, как она была опубликована, потому что он все был в редколлегии журнала, да, и влиял на журнал каким-то образом. Он пытался Некрасова убедить, чтобы умолял, чтобы он его не публиковал, но он публикует все равно эту статью, и, соответственно, это как бы вызывает... Но на самом деле это... Все считают, что именно это... Именно поэтому Тургенев уходит. На самом деле это не так. Разрыв там Тургенева с новым направлением в журнале «Современник» уже давно. Ну, как бы Добролюбов по его любимому Пушкину приезжался, да, и там, иронизировал над, значит, идеями там Пушкина, над его взглядами. Соответственно, это же его поддерживает Чернышевский, и в результате просто расходится. И, соответственно, отсюда рождается вот идея конфликта, да, то есть идея конфликта отцы и дети. Если вот, там, условно говоря, сводить отцы и дети к очень простой формулировке, да, это старое и новое поколение, то есть это старые либералы в лице старых Кирсановых, Николай Петрович, Павел Петрович Кирсановых, да, и Аркадий Кирсанов, Аркадий, собственно, Николаевич Кирсанов, сын Николая Кирсанова, да, и Евгений Базаров, да. Вот это, скажем так, новое поколение, которым Тургенев придумывает. Но он, скорее всего, просто, скажем так, формулирует то, что в обществе уже, ну, не, нигилизм не придумал термин Тургенев, да, нигилизм еще чуть ли не в 17 веке этот термин был на ходу, имел он отношение к позитивистской философии, да, и один из русских критиков 19 века вводит этот термин как описание нового поколения, которые, в общем-то, не признают старых авторитетов. Так вот, по сути, ведь с чего начался конфликт с Добролюбовым? С тем, что Добролюбов отказался прийти на какой-то обед, который свысока приглашает Тургенев Добролюбова и говорит, ну и вы приходите. Добролюбов не едет и вообще потом отказывается. И Панаеву, если я не ошибаюсь, пишет, я могу ошибаться, вот одному из своих друзей он пишет о том, что вот это вообще поколение, которое молодое, которое для них никакие не авторитеты, мы так метром-то ехали, каждое слово их ловили. Видишь, что хочет Тургенев? Чтобы его слова-то ловили, внимали, а тут, значит, такие молодые ребята, как Добролюбов, Чернышевский, собственно говоря, этого не делают. Вот из этого, мне кажется, вырастает роман. А в чем, собственно, давай вот уже непосредственно к роману, почему именно этот роман вызвал такую бурную дискуссию? Ведь нет, ну, до этого было накануне. Тоже вопросы революционеров поднимает, да, Тургенев в этом романе. Хотя, в общем-то, не согласен с трактовкой Добролюбова вот этого романа, да, что вот эти вот, собственно говоря, Руднев, опять же, накануне. Ну, ты упомянул «Дым», который, на мой взгляд, гораздо слабее того, что писал Тургенев до этого.
И конечно.
Последние два произведения Тургенева, скажем, значительно слабее, если не вообще, ну, слабенькие довольно, по отношению к тому, что Тургенев писал до этого.
Да? Ну да, я согласен с тобой, потому что на самом деле, ну, к твоему вопросу, да, почему, собственно, он вызвал такую бурную дискуссию, на мой взгляд, во-первых, потому что действительно роман очень сильный, образ Базарова прекрасно написан, вот это действительно такой новый герой, да, герой нового поколения, страшный герой, да, действительно видно, что он уже настолько реален, что этого боишься, вот, то есть циник, красавец, ну, красавец в не в физическом плане, скажем так, да, а в воззрении, человек, который не полезет за словом в карман, человек, который открыто смотрит в глаза сложившимся авторитетом, да, который не внушается споров, да, с ними, который снисходительно на всех смотрит, ну, то есть действительно такой вот, я прошу прощения за сравнение, вот такой Александр Гордон нулевых, помнишь, была передача «Гордон Кихот», и он такой там тоже из себя строил, такого циника, тролля, вот, вот. И, на мой взгляд, вторая вещь заключается в том, что вот этого столкновения, да, столкновения нового и старого мира с такой остротой, ну, пожалуй, в обозримых десятилетиях, в общем-то, нигде не показано. Вот. Писарев, по-моему, писал, что в Гоголе, у Гоголя, да, в «Ревизоре» главный герой — это смех, да, а в «Отцах и детях» главный герой — это жизнь. Вот. То есть это действительно роман о нашем мире, о нашей жизни, потому что ведь крепостническая реформа, отмена крепостного права, не знаю, это, может быть, мы или школьники современные, да, привыкли думать, что это, ну, вот некий политический акт, который что-то отменил, и крестьяне там стали свободными. Нет, это совершенно революция сознания, да, ведь на смену вот этому барству, да, на смену вот этому образу мыслей, образу жизни приходит вопиющая, абсолютно несовместимая вообще с приличиями фигура, да, фигура Базарова. Ты знаешь, я вот позволю себе сравнение, я вчера стал смотреть фильм, точнее, не фильм, а сериал «Молодой папа», вот мне посоветовали посмотреть, и там, значит, в первой серии вот похожая ситуация, когда молодой папа, там, Пий, выходит, значит, в Ватикане и начинает говорить, все на него с восторгом смотрят, а он начинает говорить гадости, да, фактически. То есть какие-то возмутительные совершенно вещи. Люди на это взирают. Но это реальность. Да? Это не просто хулиган, который пришел для того, чтобы, я не знаю, как-то посмешить и самому посмеяться. Это новый мир. И вот от этого становится действительно страшно. То есть это не просто некий, там, я не знаю, некая пародия, да, а это то, с чем придется жить. И придется жить теперь навсегда. И Базаров — это навсегда. И мне кажется, это напугало, да, это смутило и это возмутило. и возмутило и героев романа, да, потому что ну, Павел Петрович Кирсанов вообще не может переварить Базарова в принципе, особенно в первой части романа, когда он, ну, там, знаменитый диалог с ним, вот я, может быть, попозже, там у меня есть цитатки некоторые выписанные, в которые он говорит абсолютно ну, вещи, которые не говорит человек в здравом уме и трезвой памяти, да, о том, что Рафаэль — это так себе, да, о том, что искусство — это, и даже он говорит искусство, и я боюсь этого сказать, он говорит, да, и это тоже, и против этого я тоже, и действительно, это такого никто никогда не говорил в открытую, причем губами, устами, да, такого яркого персонажа, как Базаров, вот.
В чем вообще на самом деле разница между Павлом Петровичем Кирсановым и поколением старых либералов и поколением, собственно, новых таких демократов-народников, да, которые разочинцев, в общем-то. Ведь на самом деле-то Базаров по статусу, ну, он как бы не сильно ниже. Он тоже дворянин, хоть его отец, ну, как бы его мама-то вообще столбовая дворянка. Если на то пошло. Да? Его папа, правда, дворянство приобрел в войне 1812 года, да, если я не ошибаюсь.
Да.
Кстати сказать, они очень связаны, эти две семьи. Семья Базарова, семья Кирсанова. Потому что его отец служил под началом, если я не ошибаюсь, отца, в общем-то, Николая Петровича. Да?
Да, ну, мне кажется, тут, ну, во-первых, все-таки мы говорим о художественном произведении, и здесь, мне кажется, все-таки большое, значит, значение имеет личная обида. Совершенно очевидно, что Павел Петрович зависит от Николая Петровича, от своего брата, что он его жалеет, всячески опекает, оберегает его, да, от резких выпадов и пытается каким-то образом его всячески поддержать, потому что, по мнению Павла Петровича, Николай Петрович человек несчастный во многом. Вот, ну, и по личным причинам, да, вот, и поэтому, когда появляется человек, который выступает против традиции, против всего святого, что для, собственно, них является основополагающими вещами, тот, конечно, начинает защищаться, да, тот начинает вести себя достаточно агрессивно и в конечном счете вызывает Базарова на дуэль, да, вот, и поэтому во многом здесь причина личная, да, во многом здесь причина чисто стариковская, да, что вот где пришел молодой человек, вот который в моем доме, ну пусть не в моем, в доме моего брата, позволяет себе говорить, что Рафаэль так себе, да, что искусство никому не нужно, и что, в общем-то, все то, ради чего мы жили, ради чего мы сражались, воевали, и то, о чем мы думали. Вот, и потом Базаров же оскорбляет Павла Петровича, да, он же прямо ему говорит, что да вы не умеете с народом общаться, вы же не знаете крестьян, давайте вот подойдем к мужику и с ним поговорим, и с кем он будет разговаривать? Со мной, а с вами он как бы не захочет вообще общаться. Вот, и здесь идет вот насмешка на вот самой идее вот этого барства, да, вот этого классового разделения. Вот. Почему, собственно говоря, «Отцы и дети» стали таким популярным произведением в школьной программе? Мне кажется, все очень просто. Дело в том, что социалистическое сознание, да, коммунистическое сознание радо любым союзникам, да, в борьбе против вот этого классового разделения, классового расслоения. И даже такому союзнику, как Базаров. Хотя Базаров, на самом деле, я думаю, столкнувшись с социалистами, точно так же бы их, значит, ну, как и Павла Петровича с Николаем Петровичем. Ну, мы этого не видим, да, этого не происходит. Вот, поэтому противостояние, да, такое достаточно серьезное. Тем не менее, кстати говоря, мне всегда было интересно, а почему они чуть ли не помирились в конце? Потому что, помнишь, после дуэли же Павел Петрович довольно так юмористически вообще воспринимает вот этот спор, и несмотря на то, что, в общем-то, он говорит, слушайте, ну вы все-таки уезжайте, потому что уже хватит. Все равно между ними происходит чуть ли не примирение. Вот природа этого примирения мне не очень понятна, если честно. То ли сам Базаров изменился, его как-то поразило, изменила эта дуэль, хотя тоже как-то вряд ли видно, что Базаров человек опытный и, возможно, сталкивался с подобными ситуациями. То ли Павел Петрович увидел, что вот это идущая тень Базарова на мир, она неизбежна, действительно.
Знаешь, не вообще дуэль — это загадочный эпизод в романе, потому что, ну, знаешь, есть несколько моментов, которые, по которым эта дуэль вообще невозможна. Да? Ну, понятно, что дуэли преследовались и после, после восстания декабристов, да, то есть после 1825 года, значит, довольно жестко преследуются дуэли, да, все равно сквозь пальцы сквозь пальцы, значит, смотрят на самом деле на дуэли начальства, да, между дворянами, ну, как бы их благородие там, там дерутся друг с другом. Но, условно говоря, Павел Петрович все-таки себя ставит выше, чем Базаров. И для него ниже достоинством, так сказать, драться на дуэли с Базаровым, хотя Базаров условно, сословно на одном с ним находится уровне, да, он тоже дворянин, хотя и не потомственный, да, служивый дворянин, да, его, собственно говоря, ну, отец, я уже говорил, отец Базарова получает дворянство, но Павел Петрович вызывает Базарова на эту дуэль, и потом вот в результате этой дуэли Павел Петрович ценит благородство, а благородство, как бы, Базару не должно быть свойственным. Но когда мы говорим о Базарове, да, ведь он, давай честно, как бы будем, он довольно неприятный тип. Вот, ну, довольно неприятный тип. Он приятен подростку. Он приятен, может быть, подростку, да, потому что Базаров абсолютно такой, ну, как тебе сказать, не сказать, что инфантильный тип, да, потому что он, ну, довольно, так сказать, самостоятельный, но при этом вот его бунт — это подростковый бунт, это бунт на самом деле действительно подростка против отцов. Почему на самом деле мы-то смотрим на Базарова, но роман-то называется «Отцы и дети», да, Базаров не один, с ним и Кирсанов, с ним и какие-то вот эти анекдотичные Ситников и Кукушкин вообще вот, ну...
Кстати говоря, можно обратить внимание на то, что действительно Базаров ни с кем из, что называется, первостепенных героев не ведет себя уважительно. Для него все презираемы, да, в том числе и Аркадий, кстати говоря.
Ну, Аркадий, тоже... да, это такая вот, знаешь, вот шавочка, собачка при нем.
Да, но есть ряд людей, к которым Базаров относится, ну, по крайней мере, с симпатией, да. Это крестьяне, это крестьянские мальчишки, это мужики, вот, с которыми он действительно находит быстро общий язык. С мальчиками он вообще ласково общается, что вообще для него не свойственно. И действительно, вот как-то отдыхаешь вот в этом эпизоде, где он с ними идет ловить лягушек и общается с ними так по-приятельски, по-доброму. Вот. Ни с кем из героев романа он себе такого не позволяет. С Аркадием он постоянно его подкалывает, он постоянно острит, он постоянно над ним издевается, да, издевается над его влюбленностью. Вот. И в конце концов так по-отечески, ну, ты, говорит, для нашего дела ты не годишься, ступай. Вот, что вообще, на мой взгляд...
Как-то... Он его еще и с галкой, да, сравнивает, да?
Да-да-да.
Птица-галка. Mm-hmm. Ты не волнуйся, птица-галка, она птица семейная, да? Там,
да.
Базар,
да.
Так, снисходительно к нему. Но
да, я... да. Поэтому возникает, собственно, очень простой вопрос. Два вопроса даже. Во-первых, а кто ты вообще такой, да, чтобы вот, придя сюда, начать вот, значит... Нигилизм нигилизмом, это понятно, но о это, элементарных правилах человеческого общежития каких-то, ну, просто чисто психологических, да, все-таки забывать не стоит, потому что прямое оскорбление не ценится нигде, да, абсолютно нигде, ни в какой нигилистической структуре. Вот. И другой вопрос, намеренно ли, опять вот, знаешь, вечный вопрос, что хотел сказать автор, вот намеренно ли показана вот эта, значит, симпатия Базарова к мужикам, да, к крестьянину. Вот. Ну, это вот опять мы возвращаемся к вечной тургеневской вот этой тоске по России из-за границы, да, я вот весь из себя такой славянофил, но при этом вот как-то не хочется мне погружаться вот в этот российский мир, да, лучше я на расстоянии буду его любить. Вот здесь тоже, мне кажется, вот эта вот оболочка, непроницаемая оболочка базаровского нигилизма, через которую, тем не менее, струится вот эта любовь к мужику, к крестьянину.
Ну, смотри, вот если брать даже второстепенных персонажей, довольно комичных персонажей, такие вот опереточные персонажи Ситников и Кукшина, да, вот, то, ну, Кукшина — это такая выпад Тургенева против эмансипированных дам, да, и вообще эмансипации как таковой. Ему, кстати, это ставили его противники в вину, что он такой, ну, карикатурный образ, да. Ситников — это такой... значит, это такой выпад в сторону нарождающихся народников, да, и прекрасно понимаем, что уже народничество как раз является, ну, стало следствием вот ответа интеллигенции на реформы Александра II, да, то есть вот, собственно, демократизацию. Те же самые передвижники, да, художники-передвижники, они, в общем-то, таким являлись следствием, да. Это как раз бунт нового поколения, которые против, восстают против академиков, академии художества, да, и вот идут в народ, да. И не уверен, что простому народу было до искания, не знаю, Киреевского или там Репина в живописи, да, но все-таки они как-то пытаются просвещать вот этот темный народ. Но тоже ведь прекрасно понимаешь, что и крестьянам-то уделяется очень серьезное внимание в романе, да, потому что на самом-то деле это секретная реформа, так называемая секретная реформа, о которой знали все, да, то есть отмена крепостного права, все ждали, что же будет, на каких будет основаниях эта отмена крепостного права, поэтому крестьянство, на самом деле, сам Тургенев, если я не знаю, ты знаешь, не знаешь, он говорил о том, что его цель его романа — показать несостоятельность дворянства.
Знаю, да, я читал его записки об этом, да, у меня даже где-то выписана цитата, вот. Но ты знаешь, я думаю, еще вот по поводу, ты упомянул Ситникова, да, с Кукушкиной, здесь, конечно, ну, во-первых, тут литературный прием совершенно очевидный, вот эта вот контрастность, да, показать прекрасного умницу Базарова, да, на фоне вот этого заискивающего, значит, не очень грамотного человека, да, и такой достаточно распущенной, не очень умной дамы, вот, и действительно видно, что Базаров на их фоне, ну, просто такой бриллиант, да, действительно, который находится с ними, да, но при этом вот как-то молча делает свое дело и при этом выглядит таким красавцем. Очень хорошо это высветляет вот именно его образ, вот, потому что действительно ни Аркадий, ни его друзья, ни Ситников, да, они, конечно, с Базаровым не встают ни в какое сравнение, несмотря на то, что они называют все его своим учителем, да, вот, и вот таким вот предводителем, да, что называется. Вот, и это действительно говорит о Базарове как о человеке таком, который на много лет вперед опередил свое поколение, вот, и действительно современной молодежи до него расти и расти. Хотя, в общем-то, что такого в его воззрениях, что...
Кстати, что такое нигилизм Базарова? Давай разберемся, смотри. Базаров говорит о некой силе. Кроме, значит, недалекого Ситникова, и прям, скажем, дуры Кукшиной, потому что она дура. Это роман. Например, там Жорж Санд меня интересует, потому что она ничего не понимает в эмбриологии, да? Эмбриологии, да? То есть вот, ну, как бы... Понятно, что Тургенев рисует их идиотами, вот этих двух персонажей, да? Другое дело, что Базаров. Базаров действительно цельный, несмотря на то, что его критиковали, в общем, некоторые демократически настроенные критики, да, в частности, там, преемник Добролюбова и Некрасова там в «Современнике» критиковал после смерти Добролюбова. Добролюбов умер в 62-м или в 61-м, как в 61-м году он умирает, по-моему.
Не вот. Помню.
Ну, то есть вот буквально роман вышел, и там, собственно, Добролюбов... Да, да, Добролюбов даже умер до, если я не ошибаюсь. И, по сути, ведь вопрос о том, кто был прототипом, да, кто был прототипом Базарова, кого изобразил в образе Базарова, собственно говоря, Тургенев.
Ну, я думаю, что все-таки конкретного образа нет, то есть это образ во многом собирательный. Я, например, не знаю, совпадение это или не совпадение. Я, вот, например, очень хорошо помню портрет, написанный, как это ни странно, Энгельсом, портрет Макса Штирнера, немецкого анархиста, индивидуалиста. И по описаниям, вот прям очень похоже на Базарова, действительно. То есть, действительно, и воззрения Штирнера тоже Базарову очень близки. Абсолютный индивидуализм, да, бунт индивидуальности, резкие, невероятно резкие суждения, да, для меня нет ничего выше меня, вот это вот. Вот, то есть единственная его собственность, единственная – это единственная, да, важная вещь вообще в мире, да, моя собственность и так далее. Во многом это, да, это анархисты, вот. Это, конечно же, Петр Алексеевич Кропоткин, вот, который…
Что-то прям залез вообще.
Ну, а почему
Евгений, нет? О них еще, когда он писал, в принципе, не знал, понимаешь? То есть вот, ну, они не могли быть прототипом. Ты имеешь в виду, что он как бы на виду, то есть этот тип как бы зарождался в эту эпоху?
Я думаю, да. То есть это такая смесь ученого, да, действительно, человека, который не понаслышке знаком с естественными науками, человека образованного, умного, и вместе с тем циника, да, человека, который не приемлет никаких традиций, устоев, вот, и который, ну, действительно, для которого нет ничего Ведь о чем они спорят с Павлом Петровичем вот во время вот этого обеда, да, помнишь, когда, собственно, они первый раз с ним схлестываются и говорят вот как раз там про Рафаэля. Они ведь спорят, по сути, о словах, да, потому что, сейчас вот у меня где-то цитата была, значит, вот Базаров говорит: аристократизм, либерализм, прогресс, принципы, подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов, русскому человеку они даром не нужны. Вот, ну и так далее, да, то есть он говорит о том, что вот вы напридумывали себе всякой ерунды, да, напридумывали себе какие-то традиции, да, какие-то устои, да, какого-то вот, какой-то мир, да, в котором вы живете, и Павел Петрович у него справедливо спрашивает, да, потому что Павел Петрович не такой уж, там, он не старый дурак, который просто вот молодежь ему не нравится и пошел отсюда вон, нет, он говорит: а в чем ваша идея-то, расскажите, что такое нигилизм? Вот мы ломаем старое. А как вы ломаете старое, если вы ничего не делаете? Вот мы ругаемся и спорим. То есть вы ругаетесь, и это есть нигилизм. Да, это и есть нигилизм. Да. И там еще вот...
Ну да, мы пришли, чтобы разрушить, а строить будут другие там.
Ну понятно, то есть это, да? Сплошная... Это демагогия, по сути. Да? То есть, допустим, если мы возьмем того же Владимира Ильича Ленина, да, то есть у него была конкретная политическая программа, да, вот конкретная экономическая программа, по крайней мере, в революции, да, которую он совершал. Что есть у Базарова? У Базарова есть просто презрение и действительно оскорбление. В общем-то, и все. Больше у него ничего нет, по сути. Но... То есть, я не помню ни одного места в романе, где бы идея Базарова была четко и понятно сформулирована. Может быть, ты скажешь, я не знаю. Я просто такой...
Но, да, у Базарова есть вот... Он говорит про некие «мы», вот об этом... Слушай, у нас совсем мало времени осталось.
Ой-ой.
Да, там основные вопросы нужно ответить хотя бы, да, хотя... Базаров ведь не говорит, у нас, ну, есть некие мы, да, вот есть некие люди. Никаких людей, судя по тому, что кроме Ситникова и Кукшиной, там за ним не стоит и Аркадия, да. Понятно, что Тургенев и сам не верит в то, что за Базаром кто-то стоит, да, если уж на то пошло. И нигилисты того времени, если вспомнить там первые... знаешь, такие первые как раз вот демократические вот эти группировки, они потом, собственно, мы, ну, как бы все это превращается в уже потом в террористов, потому что первые вот эти народнические организации, они развалились быстро очень довольно-таки, но потом просто рождаются действительно реальные террористические ячейки. Поэтому Базаров — это такой недоничаев, да?
Mm-hmm.
Это такой недоничаев, с которого, собственно, и писал своего Петруши там Верховенского Достоевский, да, в «Бесах». И понятно, что в «Бесах» мы видим реальных революционеров. Страшных. Они как раз и страшны своей собственной пустотой. Да, тем, что они хотят разрушать. Но у них как бы есть какая-то некая программа, да. То есть вот занять власть. И эту власть, которая не может им противостоять, занять, да. А у Базарова этого нету, да. То есть они, никто реально не стоит, это все прекрасно понимает. Но Базаров-то чем-то привлекает. Вот он привлекает как раз тем благородством, который сам высмеивает.
Возможно, да, возможно, благородством, некой мягкостью, да, которая у него все-таки присутствует, наличием в нем все-таки нежных чувств, да, ведь в конце действительно он, ну, признается в любви, скажем так, может Одинцовый. Быть, не признается Одинцовой, да,
ну, тем да, не менее. Он да. признается в любви Одинцовой. Да, да, между да. ними даже одно объятие существует. А почему Одинцова отвергает любовь Базарова? Ведь она любит Базарова, это понятно.
Ты знаешь, сложный вопрос на самом деле. Вот я, если честно, глубоко и подробно о нем не думал. Единственное, что я могу здесь предложить, да, предположить, скажем так, авторский замысел в том, что, ну вот таков образ Базарова, да, он для этого не создан. Он не создан для этого мира, да, и Тургенев тоже писал о том, что моя задача, да, это показать, примерно так, тоже пересказ вольный, показать суть и природу человека, который несовместим с миром, да, то есть идеи Базарова, суть Базарова несовместима с миром. Он не может просто жениться, да, он не может просто стать дворянином, пойти на войну, там, и все, что может сделать Базаров, это поругаться и умереть, скажем так, ну, потому что, ну, действительно, его идеи настолько радикальны, настолько... непонятное, да, потому что вот ты спросил, а кто такой Базаров, а кто такие мы? Вот, здесь, наверное, можно предположить тоже, опять-таки, чисто предположение, что речь идет о неком, некой тени будущего, да, то есть неком голосе будущих поколений, такое грозное эхо того, что только надвигается. Базаров не может сделать революцию, да, он даже Павла Петровича убить не смог, вот, и не захотел, собственно говоря, он и не хотел этого, вот, но его идеи, да, вот, которые, соответственно, в нем находятся, из них вырастает не просто лопух, да, о котором он говорил, из него вырастает как раз-таки кровь с топора, да, вот та самая кровь с топора, о которой говорил Бакунин, да, потом уже, ближе к началу века 20-го, вот, о том, что все вот анархические идеи, все нигилистические идеи, да, и любой бунт, это рано или поздно всегда, всегда кровь. И вот это, Базаров, это такой вот гром перед грозой, да, это вот такая вот угроза, которой пока еще нет, но которая действительно так очень ярко погромыхивает. И поэтому просто просто любовь его жизни недопустима, да, его миссия в другом, да, его миссия как раз в таком вот предречении великих изменений, которые произойдут действительно с миром, не просто с Россией, да, а с целым миром.
У Александра Ильичевского, кстати, есть довольно забавная теория по поводу, почему Одинцова отвергла Базарова, хотя она его любит, да, и ведь она выходит не по любви и не по идеям замуж, да, причем она выходит замуж за человека такого абсолютно хладнокровного, но при этом человека дела, то есть это такой прошаренный Базаров, знаешь, вот судя по эпилогу, да, романа, который, в общем-то, ну, иногда думаешь, что его ли писать, Тургенева или нет, но все-таки он довольно важный все-таки эпилог в романе, да, последние, скажем, там, вот, текст в романе. Но я-то думаю, что он просто не способен до любви. Да? Он не может любить, он не может ничего дать Одинцовой. Одинцову поэтому это понимает, что она-то, в общем, он не сможет быть с ней, он не сможет быть мужем, он не сможет быть вот человеком, с которым она будет счастлива. Да? И при этом Базаров сам терпит крах в своих. То есть он отвергает любовь, говорит, что я там вскрывал, и любви там нету. Да? Там. Поэтому он физиолог, поэтому он медик, абсолютно такой материалистический во второй половине 19 века медицина, поэтому Кукшина с Ситниковым там изучает медицину, были помешаны на медицине. Но на самом деле это еще один вопрос, из этого вытекает самый главный вопрос нашего эфира, мне кажется, ну как самый главный, один из главных вопросов. А почему Тургенев убивает Базарова?
Именно по той причине, которую я озвучивал до этого. Базаров несовместим с миром. Идеи Базарова, да, его суть, да, его сущность в мире не проживется. Помнишь Оруэлла, да, 1984, где диалог между главным героем, да, Смитом и О'Брайеном, главным палачом. И О'Брайен ему рисует картины невероятные, говорит, что мы захватим время, мы захватим пространство, да, мы будем там маршировать по Луне. Вот, а Смит ему говорит, да вы ненормальный, да, не может быть такого мира, такой мир покончит с собой, да, и Базаров, ну, по сути же, да, я думаю, что это некое вот такое самоубийство, потому что Базаров знал, куда он едет, он знал, кого он вскрывает, да, и как бы вовремя, я не знаю, намеренный или нет, но каких-то мер безопасности не предпринял. Вот. И потом его всю книгу, да, постоянно весь сюжет его, он не может нигде прижиться, он не может нигде найти свое место. В усадьбе Кирсановых ему плохо, он чувствует неловкость. Павел Петрович с Николаем Петровичем чувствует неловкость, Аркадий чувствует неловкость. Он не может с идиотом, да, Ситниковым, соответственно, вместе находиться, да. Он не может быть с Одинцовой, потому что он испытывает вот эта невероятная «баба испугался», да, вот эти вот слова его «любви испугался», вот, поэтому, к сожалению, наверное, ну, такого места только в пруду, вот, с крестьянскими мальчишками, с лягушками, вот, ну, я думаю, что жить там долго нельзя.
Подводим итоги. У нас время стремительно. Начали мы с того, как Тургенев ругался со всеми писателями. На самом деле, мне кажется, это очень важный роман. Почему он вызывает? Кроме того, что идеи, значит, пореформенного, двух пореформенных поколений, то есть поколение старых либералов, новых поколений демократов-народников, да, столкновений. На самом деле, чем они привлекают? Тем, что по сути, это ведь роман поколенческий, да, о том, как поколение все время находится в конфликте, и при этом ведь из этого нового нарождающегося поколения рождается потом старое поколение, которое будет в конфликте с следующим поколением. Вот эта сменяемость поколений очень важный И не зря очень важный вопрос этого романа. Поэтому я думаю, что это один из важных вопросов романа о том, что это все равно все происходит, это все равно будет происходить, и вот это поэтому цепляет до сих пор всех читателей, взрослых и юных читателей. И, конечно же, мне хочется сказать, что... Ну, большое спасибо, Дим, что ты пришел.
Время спасибо, что позвал.
Да. Закончилось. Надеюсь, что мы еще подискутируем о русской классике. И каждый
день
говорим о книгах. До свидания.
До свидания. Всем пока.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.